Мир вам, братья и сестры! В сегодняшнем евангельском чтении говорится о том, как некто подошел к Христу и задал мучивший его вопрос, что нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Это был молодой человек, богатый, имевший высокий социальный статус, на что указывают другие синоптические евангелия. И вот этот молодой человек, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, был обеспокоен вопросом жизни и смерти. Его душа в раздумье о спасении и, возможно, о совершенстве была постоянно занята. Ключ к пониманию этого искания – его вера в Бога, сопровождавшаяся благочестивой жизнью. На этот образ жизни – не давал ему успокоения и удовлетворения. Интуитивно он понимал, что нужно что-то еще сделать для того, чтобы предвкусить и иметь эту жизнь вечную. Господь ему ответил, что для этого необходимо соблюсти заповеди. На очередной вопрос юноши «какие?» Христос указывает на 6, 7, 8, 9, 5 и обобщающие любви ближним заповеди, а именно «не убивай». «Не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Почему Господь ничего не сказал о любви к Богу? Ведь для желающего спастись необходимо веровать в Бога, Создателя и Искупителя. «Сия же есть жизнь вечная, — сказал Спаситель наш, — да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа». А даже в другом месте Господь говорит, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, то есть не получит спасения, но гнев Божий пребывает на нем. Потому что любовь к Богу проявляется в любви к ближнему. И тот, кто культивирует в себе любовь к ближнему, вместе с ней формирует в сердце своем любовь к Богу. «Если мы любим друг друга, — сказал святой Иоанн Богослов, — то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». На ответ Христа юноша легкомысленно срефлексировал ответом, что это все он соблюдал от юности своей. Он думал, что есть какая-то особая, неведомая ему заповедь. Дело в том, что юноша был воспитан в традиционной иудейской религиозной парадигме и воспринимал тривиальные заповеди Божьи. Наверное, если бы он понимал всю глубину этих заповедей и широту их применения, раскрытую Христом в Евангелии, он не поспешил бы с таким ответом. Достаточно вспомнить упреки Христа в адрес религиозных лидеров и богословов, извращавших заповеди Божьи преданиями человеческими. Те, в свою очередь, придумывали поправки к заповедям Господним для того, чтобы иметь в конечном итоге выгоду и оправдывать свои действия. С такими поправками можно было, например, лишить родителей попечения в их старости. И вправду, какой прок с них, если ничего уже дать не могут? Не думаю, чтобы юноша так крайне коверкал заповеди Божии, как религиозные руководители его времени. Потому что Христос, сердцеведец, расположился к нему душой и на вопрос юноши о том, чего еще не достает, сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». В нашем словоупотреблении совершенный – это человек, который достиг высшей ступени физического или нравственного развития. Однако в Библии, в частности у евангелиста Матфея, совершенство понимается в другом смысле. Совершенный – тот, кто полностью отдает себя Богу, жертвуя всем ради Бога. Отсюда следует, что предложение расстаться со своим богатством нельзя понимать как простой совет достичь некой высшей нравственной ступени. Юноша ведь и без того человек высоких нравственных правил своего времени. Нет, условия быть совершенным обозначены для юноши, как все продать и раздать, то есть пожертвовать всем, предполагал отказ от всего, даже от своих заслуг. Богатство праведного, приобретенное для юноши, понималось как видимое благословение Божие, заслуга за его праведную жизнь. Но отсюда не следует, что совет «все, что имеешь, продай» является обязательным требованием для всех и всегда, но конкретное советом в конкретной ситуации конкретного юноши, которого позвал Иисус. В принципе, дело не в богатстве как таковом. Так как ситуация богатого и праведного юноши может повторяться в бесконечных вариациях, ибо можно быть богатым не только деньгами. Услышав слово сие, юноша отошел с печали, потому что у него было большое имение. Иисус уже сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». И действительно, невозможно богатым войти в Царствие Божие тому богатому, который делает из Бога своего работодателя, вознаграждающего земным богатством и праведностью. И ученики Иисуса Христа прекрасно понимали глубокий смысл этого образа, понимали, что речь идет не собственно о богатстве, ибо этим богатством может быть все, что угодно. Понимая, что слово Христа касается всех, даже бедных, они испуганно спросили, кто же может спастись? Иисус совершенно переворачивал установившиеся иудейские нормы морали. Ученики сразу же решили, что если Иисус сказал истину, у человека едва ли вообще есть шанс на спасение. Но когда они испуганно спрашивают, кто же может спастись, они путают понятие спасения и совершенства. Ведь Иисус ничего не сказал о спасении, то есть о вечной жизни богатого юноши. О спасении речь шла в самом начале разговора. Конечно, обрести вечную жизнь сам по себе никто не способен. Это не во власти человека. Потому Иисус отвечает ученикам: человеком это невозможно. Но тогда в начале разговора Иисус сказал юноше о возможности его спасения Богом. «Ты знаешь заповеди», — сказал он ему, — «заповеди Божии, путь в вечную жизнь. Бог будет всех судить по делам, и того, кто творит добрые дела и соблюдает заповеди, спасает Бог». Наследование жизни вечной, то есть спасение человека из власти смерти, зависит от Бога, есть дар Божий. Поэтому и сказано человеком это невозможно, Богу же все возможно. Хочу сказать пару слов на злобу дня касательно исполнения других заповедей. Они не только во времена Христа, но и в наше время исполняются все так же избирательно. Самое главное – определить, кто свой, кто чужой. Если чужой – гой, то можно с ним поступать как угодно, в том числе и убить. Если он не свой, не человек, то и заповеди к нему неприменимы. Если очень захотелось чужой земельки, можно отнять. Главное – придумать причину и человека расчеловечить. И определить в разряд не своих, всех тех, кого насилуешь, грабишь и убиваешь. Если очень захотелось иметь чужую жену, хоть она официальная, поборник семейной ценности и православного благочестия, то без проблем. Особенно если ты такой же скрепный, да и придачу состоятельный. Представители Бога в священном сане, не говорю о всех, благословляют и освящают все, в том числе и оружие массового убийства. Ведь у них практически все за деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. Только вот Бог это все не благословляет и не освящает. И к своему праведному суду всех привлечет. Ибо суд Божий не подкупен звону злата. Если Бог, например, заповедует «не убий», значит «не убий», без всяких поправок и оговорок. Не разделяй людей на своих и чужих по каким-либо признакам. Просто «не убий». Тяжесть такого греха человек несет всю свою жизнь и с этим переходит в жизнь вечную, к кого бы ни убил и как бы ни пытался себя при этом оправдать и обмануть. К большому сожалению, самые лучшие оправдатели и обманщики нашего времени являются сами священнослужители, называющие священной, а убивающих и умирающих при этом исполнителями заповеди Божией о любви к ближним. Подменяя понятие любви ко Христу, любовью к Отечеству, они тем самым выгоняют из своего сообщества Церкви Христа, а на его место ставят Марса или Одина или другого Антихриста. Да, тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Да, это сложно соблюдать, как и любую заповедь, но другого пути ко спасению нет. «Если заповеди мои соблюдете, — сказал Господь ученикам своим, — прибудете в любви моей. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Получается, что кто не старается соблюдать заповеди Божии, заповеди любви или извращает их, тот не в Боге, и Бога нет в нем. А значит, нет для него спасения, потому что только жизнь во Христе и со Христом и есть жизнь наша, жизнь вечная. Таково размышление, братья и сестры, о сегодняшнем евангельском повествовании. Желаю всем вам стараться воплощать идеалы Христа, потому что, подражая Христу, мы только тогда сможем называться христианами. Божье благословение да пребывает со всеми вами. Храни вас Господь.